говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Великобритании идет расследование планировавшихся терактов на самолетах. Израиль приостановил масштабное наступление на юге Ливана. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки. В Великобритании арестованы более 20 человек по подозрению в причастности к подготовке взрывов на борту пассажирских авиалайнеров. По данным полиции, теракты планировалось осуществить, судя по всему, во время рейсов в Соединенные Штаты. Взрывные устройства участники заговора собирались пронести на борт самолетов в ручном багаже. Так называемый уровень опасности повышен в Великобритании до критического. В аэропортах пассажирам запрещено брать в самолет ручную кладь. Британская авиакомпания British Airways отменяет рейсы из Москвы в Лондон, сообщил сегодня ее представитель. Причина – угроза терактов. Российские авиакомпании Аэрофлот и Трансаэро, также выполняющие рейсы в Великобританию, заявили, что их самолеты пока вылетают в Лондон по расписанию. Израиль приостановил масштабное наступление на юге Ливана, чтобы, как заявили израильские официальные лица, дать шанс дипломатам на мирное урегулирование, говорит представитель израильского кабинета Марк Регев.
Время проведения последующих операций будет определено премьер-министром Израиля. Но, конечно, при этом мы внимательно следим за дискуссиями в Совете Безопасности ООН. Если международное сообщество примет конкретные меры по реализации резолюций ООН, касающихся Ливана, это, конечно, сделает излишними Израиль. Военные операции.
Это был представитель правительства Израиля. К сегодняшнему утру колонны бронетехники под прикрытием артиллерии продвинулись по меньшей мере на 10 километров вглубь ливанской территории. Войска вошли в город Марджиюн при ожесточенном сопротивлении боевиков Хезболлах. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршеды Султоновой. Прокуратура и потерпевшая сторона настаивали на отмене приговора как слишком мягкого. Защита посчитала приговор излишне суровым. В марте суд Петербурга на основании вердикта присяжных признал семерых подсудимых виновными всего лишь в хулиганстве и приговорил их к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5,5 лет. Один из обвиняемых был полностью оправдан, говорит адвокат осужденных.
Сторона защиты не удовлетворена. Считаем, что данный приговор был незаконным и необоснованным. Вероятно, будем обжаловать дальнейшие инстанции. Существует надзорная инстанция и существует Европейский суд по правам человека.
Заявил адвокат осужденных за убийство девочки.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии при взрыве возле дома прокурора Назрановского района погиб брат чиновника. 13 человек получили ранения, говорит врач.
В тяжелом состоянии у нас 4 человек, 3 из них находятся в реанимационном отделении, и 1 из них находится еще в глазном отделении.
Это была врач местной больницы Тамара Касиева. Минувшей ночью в Назране возле ворот дома Герихана Хазбиева сработало взрывное устройство, а когда прокуроры, члены его семьи выбежали на улицу, произошел 2-й взрыв, говорит представитель правоохранительных органов.
Прокурор района поддерживал государственное ведение по ряду уголовных дел, в том числе о делах о терроризме в отношении целого ряда лиц. Поэтому есть основания о том, что именно это преступление связано непосредственно с служебной деятельностью прокурора района.
Сказал заместитель прокурора Ингушетии Дмитрий Гурулев. В иракском городе Эн-Наджаф при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. По данным полиции, теракт осуществил смертник на рынке возле шиитской святыни, мечети имама Али. По другим сообщениям, на рынке были взорваны 2 бомбы, среди жертв много полицейских. Кубинские власти по-прежнему хранят молчание о состоянии здоровья Фиделя Кастро, ограничиваясь общими заявлениями, что все обстоит благополучно. Кубе, по словам спикера кубинского парламента Рикардо Аларкона, угрожают Соединенные Штаты, поэтому власти ограничиваются только самой необходимой информацией. В Польше продолжаются аресты футбольных функционеров, подозреваемых в коррупции, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
До сих пор задержаны 30 руководителей футбольных клубов, судей, представителей футбольной федерации, которые обвиняются в том, что заранее договаривались о том, какими будут результаты встреч команд первой и второй лиг. Прокуратура считает, что в польском футболе с 2000 года действует хорошо организованная преступная группа, члены которой за деньги в состоянии помочь тому или иному клубу сделать нужный результат во встрече с противником. За определенную сумму подкупается или вся команда через руководителя клуба, или тренера, или судья, который разрешает игровые ситуации в пользу заплатившего клуба. 2 года назад представитель одного из футбольных клубов по своей воле обратился в прокуратуру и раскрыл следователям механизм коррупции в польском футболе. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Российские коммунисты проводят сегодня в 38 регионах страны акции протеста против военной операции Израиля в Ливане. По словам зампредседателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, в столице пикет пройдет у здания израильского посольства. Вчера в Большой Хоральной синагоге в Москве состоялась акция в поддержку Израиля. Единый государственный экзамен будет введен на всей территории России в 2009 году, на год позже запланированного срока. Законопроект одобрен на заседании правительства. Министр образования Андрей Фурсенко сообщил журналистам, что список вузов, которые будут принимать для поступления результаты единого экзамена, также определит правительство. С восточного побережья Китая эвакуировано около 500 000 человек из-за приближающегося мощного урагана. Ожидается, что тайфун Саомай обрушится на провинции Фуцзянь и Чжэцзян уже сегодня. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Британские спецслужбы предотвратили теракты, жертвами которых могли стать тысячи людей. Израиль намерен приостановить наступательную операцию в Ливане, масштабы которой за последние сутки существенно увеличились. В Нью-Йорке состоялась премьера фильма Оливера Стоуна, посвященного событиям 11 сентября 2001 года. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, британские спецслужбы заявляют, что ими раскрыт заговор с целью совершить целую серию террористических актов. Предполагается, что заговорщики намеревались взорвать не менее 10 авиалайнеров в воздухе. По этому делу арестован 21 человек. В стране объявлен критический уровень террористической угрозы. Из Лондона передает наш корреспондент Наталья Голицына.
Всю ночь со среды на четверг в Лондоне заседал правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям, известный под аббревиатурой «Кобра», под председательством министра внутренних дел Джона Рида. Обсуждалась возникшая угроза террористических актов на воздушном транспорте. В результате совместной операции британской контрразведки Ми-5 и Скотланд-Ярда был раскрыт заговор радикальных исламистов, в основном граждан Великобритании, с целью одновременно взорвать в воздухе над Атлантикой не менее 10 пассажирских авиалайнеров. В Лондоне и Бирмингеме уже арестован 21 человек по подозрению в участии в заговоре. Сообщается, что заговорщики должны были пронести на борт самолетов жидкую взрывчатку. В операции по предотвращению терактов участвовало также Центральное разведывательное управление США. Целью заговорщиков были, в частности, авиалайнеры американских компаний. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр сообщил президенту США Джорджу Бушу о ходе расследования заговора. Еще ночью была объявлена всеобщая тревога. Уровень угрозы национальной безопасности был поднят до критического. В заявлении британской контрразведки Ми-5 отмечается, что критический уровень безопасности означает очень высокую угрозу жизни людей и что теракты могут произойти в любую минуту. Об источнике угрозы в заявлении говорится, что она исходит от международного терроризма в виде различных британских исламистских группировок и отдельных лиц, разделяющих идеологию организации Аль-Каида и ей подобных. В качестве целей, которые ставят себе заговорщики, Ми-5 указывает на их стремление заменить демократические институты и ценности на экстремистскую интерпретацию ислама и уменьшить влияние западных стран на Ближнем Востоке и в других регионах. В заявлении заместителя главы лондонской полиции Пола Стивенсона говорится, что в намерение заговорщиков входило массовое убийство людей и что их главной целью были авиарейсы, направляющиеся из Великобритании в США. В связи с критическим уровнем безопасности аэропорт Хитро закрыт для прибывающих самолетов. Второй по величине лондонский аэропорт Гэтвик отменил все рейсы компании EasyJet. Все аэропорты страны ужесточили режим проверки пассажиров, которым теперь запрещено брать на борт ручную кладь. Разрешено проносить только билеты и бумажники в прозрачных пластиковых пакетах, очки без футляров и прописанные врачом лекарства. Полеты в Британию отменил ряд европейских и американских авиалиний. В аэропортах скопились тысячи пассажиров, ожидающих вылета. Мне удалось дозвониться до одного из ведущих британских экспертов по проблемам безопасности, главе консультационной компании Ashcroft Beaver Пола Бивера, который в этот момент находился в аэропорту Хитро. Я попросила его прокомментировать происходящее.
Очевидно, что все арестованные по этому делу британские мусульмане, и это крайне настораживает власти, потому что говорит о гораздо больших, чем ранее предполагалось, угрозах безопасности Соединенному Королевству. В июле прошлого года в совершении терактов также участвовали британские подданные. И сейчас возникает серьезное опасение, что настроения среди британских мусульман становятся все более радикальными, и что среди них есть немало террористов-смертников, готовых убивать невинных людей. Ситуация сложилась поистине драматичной. Такой не возникало в Британии со времен гражданской войны 400 лет назад.
Господин Бивер, как вы оцениваете возможность терактов в нынешней ситуации?
Нет сомнения, что разоблачению заговора предшествовала длительная операция спецслужб и слежка за подозреваемыми, начатая после лондонских терактов в июле прошлого года. С того времени полиции удалось предотвратить 16 попыток совершить теракты. Так что сейчас мы становимся свидетелями разгоревшейся террористической войны против населения Британии. Террористы намерены убивать невинных людей. Ситуация ужасающая.
Говорил известный британский эксперт по проблемам безопасности Пол Бивер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В связи с сегодняшними событиями в Великобритании многие авиакомпании отменили свои полеты в Лондон и другие британские города. Сейчас в прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Скажите, изменилось ли расписание полетов из России? Что говорят представители авиакомпаний?
Ну, надо сказать, что из российской столицы в Лондон летают много, но компании, которые совершают прямые рейсы, всего три. Это British Airways, Аэрофлот и Трансаэро. Официальный представитель британской авиакомпании Мария Шляхтова сообщила мне, что рейсы British Airways из Москвы в Лондон, а самолеты BA садятся именно в Хитроу, пока отменены. Ее компания пытается перебронировать пассажиров на другие рейсы. При этом Мария Шляхтова добавила, что British Airways не дают комментариев для передачи в эфир, и ее слова лишь можно пересказать. Ну, в других авиакомпаниях, возящих в Лондон, все достаточно спокойно. Во всяком случае, Ирина Данненберг, пресс-секретарь Аэрофлота, заявила, что даже ранние самолеты улетели в британскую столицу.
Рейс Аэрофлота Су-241 в 11:15 вылетел в Лондон по расписанию. Все те самолеты, которые вылетели до официального натама, они будут приняты в аэропорту. То есть наш рейс совершит посадку в аэропорту Хитроу. Экстренных мер сегодня не предпринималось. Если будет выдано какое-то распоряжение о запрете проноса ручной клади на борт воздушного судна, тогда, да, Аэрофлот будет это рассматривать. Пока ручная кладь разрешается к проносу, но она вся точно так же досматривается.
Если говорить о других столицах бывших стран Советского Союза, то рейс British Airways из Алма-Аты пока еще не отменен в Лондон. Уже известно, что там запрещено брать на борт ручную кладь, и тем не менее пока еще пассажиры в Алма-Аты ждут, может быть они и вылетят. Пожалуй, из компаний, возящих из Москвы в Лондон, больше всего повезло Трансаэро, потому что она летает не в Хитроу, а в Гэтвик, который не закрыт для приема самолетов, и Алексей Чернов, замдиректора департамента по связям с общественностью Трансаэро, это подтвердил.
Пока мы выполняем рейсы так, как они выполняли, видимо, раньше. Пока никаких нет особых директив.
Тем не менее, надо сказать, что в российских аэропортах вводятся повышенные меры безопасности. Это решение было принято Министерством транспорта в России именно в связи с тем, что происходит сегодня в Лондоне. И пока еще неизвестно, в чем состоит это усиление мер безопасности. Во всяком случае, те, кто сейчас находится в российских аэропортах, не говорят, что как-то усилен досмотр. Возможно, просто увеличено количество сотрудников, которые наблюдают за безопасностью и отсматривают, что называется, пассажиров. Андрей?
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Сейчас московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль приостановил крупномасштабное наступление на юге Ливана, чтобы, как заявили израильские официальные лица, дать шанс дипломатам добиться мирного урегулирования. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршеды Султоновой в марте суд Петербурга на основании вердикта присяжных признал семерых подсудимых виновными лишь в хулиганстве и приговорил их к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5,5 лет. Один из обвиняемых полностью оправдан. В Ингушетии при взрыве у дома прокурора Назрановского района Герихана Хазбиева погиб его брат. 13 человек получили ранения. В иракском городе Эн-Наджиф при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 30 человек. Десятки получили тяжелые ранения. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Сегодня его проведет мой коллега Андрей Шарый. Главная тема сегодня – это, разумеется, новый террористический заговор. Британские службы сообщили о раскрытии крупнейшего подобного заговора, кто и как собирался взорвать по меньшей мере 10 пассажирских авиалайнеров. Чрезвычайные меры безопасности и хаос в лондонских аэропортах, что можно и что нельзя сейчас проносить на борт самолета. И еще одна тема – специальные службы, международные террористы, кто кого. Итак, все это в сегодняшнем выпуске, итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Волчек, который сегодня подготовил обзор публикаций в международной печати. Дмитрий, здравствуйте. С чего начнете сегодня?
Добрый день, Андрей. Европейская печать обсуждает мрачное пророчество профессора Принстонского университета Бернарда Льюиса, согласно которому Иран, руководствуясь мусульманской нумерологией, запланировал вступление в войну на Ближнем Востоке на 22 августа и готовит ядерную бомбардировку Израиля. Многие эксперты считают этот прогноз необоснованным. Льюис прогнозирует апокалипсис на 22 августа, потому что эта дата соответствует 27-му числу исламского месяца Раджаб, когда вспоминают ночное путешествие пророка Мухаммеда в Иерусалим и восхождение в рай. Но в Иране пользуются не исламским лунным календарем, а персидским солнечным. Помимо персидского, иранцы пользуются западным календарем, но, конечно же, не арабским. По мнению политолога Надера Барзина, мнение которого приводит итальянская «Ла Стампа», это было бы равносильно провозглашению конца Ирана. Если иранская авиация не будет перехвачена при помощи радаров, то она сможет нанести удар по еврейскому государству максимум один раз. Ответ будет жестоким. Арсенал, поставленный Тель-Авиву Соединенными Штатами, позволит израильским истребителям и подводным лодкам сбросить на иранские города и строящиеся в Бушейре и Натанзе ядерные центры сотни бомб. А газета «Франкфуртер Альгемайне» говорит о двойственности российской ближневосточной политики. Постоянная линия Москвы – обеспечение международного резонанса арабским позициям, даже если Россия с ними не всегда согласна. При этом Москва постоянно подчеркивает, что в принципе она согласна с Западной Европой и Соединенными Штатами. Так, министр иностранных дел Лавров неоднократно давал понять, что Россия разделяет требования об освобождении израильских заложников. Однако на деле Кремль часто занимает позиции, которые противоречат западным. Особенно отчетливо это проявилось в начале года после победы на выборах на палестинских территориях исламистского движения «Хамас». К возмущению Западной Европы и Соединенных Штатов, которые рассматривают «Хамас» как террористическую организацию и категорически отказывают От непосредственных контактов с ней Путин пригласил в Москву делегацию Хамаса и представил властям палестинской автономии финансовую помощь в качестве поддержки в период приостановки денежных вливаний со стороны ЕС. При этом Россия формально осталась на позиции международного консенсуса, поскольку потребовала от Хамаса признать Израиль и положить конец палестинскому террору. Подобную двойственность часто истолковывают как выражение нового российского самосознания. После периода относительной внешнеполитической пассивности Кремль дает понять, что он мировая сила, что без него нельзя разрешить ни один значительный мировой конфликт. Ближний Восток – удобный полигон, поскольку здесь Россия может опереться на многогранные отношения, сложившиеся еще в советские времена, когда Москва являлась силой, защищавшей арабов от Израиля, поддерживаемого Соединенными Штатами. Однако, продолжает Франкфуртер Альгемайн, сегодняшняя российская ближневосточная политика не является повторением прежней советской. Москва скорее пробует себя в роли посредника, который, в числе прочего, заинтересован в хороших контактах с Израилем. Тем не менее, после сближения, наметившегося в ходе визита Путина в Израиль весной прошлого года, сейчас между Иерусалимом и Москвой дело снова дошло до размолвок. Звучат израильские обвинения в том, что атаки на его армию в Ливане осуществляются при помощи оружия российского происхождения, попавшего в руки бойцов Хизбаллах через Сирию. Ввиду непонятной позиции России по многим проблемам возникает вопрос, действительно ли Москва хочет способствовать разрешению конфликтов на Ближнем Востоке или для нее важнее осложнить жизнь Соединенным Штатам, пишет Франкфуртер Альгемайне.
И что еще интересного вы выбрали сегодня?
Британская «Гардиан» рассказывает о готовящемся в сентябре аукционе «Джеффрис», на который будут выставлены акварели Адольфа Гитлера. Последние 70 лет эти работы, которые капрал Гитлер рисовал на границе Франции и Бельгии во время Первой мировой войны, провели в старом чемодане на чердаке в Брюсселе. Идентификация картин была сделана бельгийскими экспертами. Стиль точно соответствует гитлеровскому: пасмурное небо, нереалистичная растительность, приглушенные тона, отсутствие фигур. Это такие акварели, которые может нарисовать ваш пожилой дядя, милые, но лишенные таланта. «Я бы не отдал за них и одного фунта», — говорит аукционер Иэн Моррис. «В них ведь нет ничего хорошего». Однако теперь за них предлагают тысячи фунтов, а ожидается, что торги будут жаркими. Возникает моральная дилемма, не подорвет ли продажа произведений диктатора и имидж аукциона. Владельцы «Джеффрис» решили, что у них есть оправдание. Все картины нарисованы до того, как Гитлер стал деспотом.
Большое спасибо, Дмитрий. Сегодняшний обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы» подготовил и представил мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В Москве 16 часов 22 минуты. Сейчас подробнее о ситуации на Ближнем Востоке. Колонны израильской бронетехники под прикрытием артиллерии сегодня продвинулись еще на несколько километров вглубь ливанской территории. Боевики группировки «Хизбаллах» оказывают ожесточенное сопротивление. Из Израиля передает Равшан Гусейнов.
Продолжаются бои у Марджа-Аюн, Хьям и Кила, населенных пунктов в Южном Ливане, куда израильские войска дошли накануне после объявления о решении правительства о начале массированного наступления. Цель операции – взять под контроль участок территории глубиной до 30 километров вдоль границы с Израилем, вплоть до реки Литани, где сосредоточены реактивные пусковые установки «Хизбаллах». Однако, по словам военных, большое наступление пока еще не началось и ведутся бои местного значения. По сообщениям, премьер-министр Эхуд Ольмерт и министр обороны Амир Перец согласились на предложение администрации США отсрочить начало масштабного наступления в Южном Ливане. По мнению Вашингтона, начало массированного наступления сорвет усилия по принятию компромиссного варианта резолюции ООН по прекращению боевых действий. Пока существует вероятность политического урегулирования, Соединенные Штаты просят Израиль воздержаться от захвата территории Южного Ливана. Накануне у населенного пункта Айта-Шаб и Дебель в Южном Ливане погибло 15 израильских военнослужащих. В Дебеле противотанковые ракеты были убиты 9 резервистов парашютной бригады, укрывшиеся в одном из домов. В Айта-Шаб экипаж танка из 4 человек был уничтожен также противотанковой ракетой. Один пехотинец погиб в ходе минометного обстрела под Марджа-Аюном. В четверг утром израильские силы заняли крупный ливанский населенный пункт Марджа-Аюн, подавив ожесточенное сопротивление «Хизбаллах». Все господствующие высоты в этом районе контролируются израильской армией. Отмечу, что Марджа-Айон в 9 километрах от израильской границы считается важным стратегическим пунктом в Южном Ливане. По мнению экспертов, взятие поселка позволяет израильской армии создать плацдарм для дальнейшего наступления к реке Литания. Одновременно израильские силы захватили деревню Балат и высоту вокруг нее, с которых боевики Хезболлах вели обстрелы северных городов Израиля. По мнению военных, наступление к реке Литания займет около 7 дней. Однако полная зачистка захваченной территории потребует гораздо больше времени – от 4 до 6 недель. Лидер Хезболлах шейх Хасан Насралла обратился к израильским арабам с просьбой уехать из Хайфы. «У меня специальное обращение к арабам Хайфы, вашим мученикам, вашим раненым. Я призываю вас оставить этот город. Я надеюсь, что вы это сделаете. Пожалуйста, уезжайте, чтобы мы не проливали вашу кровь, которая является также и нашей». Тем временем на израильско-ливанской границе сосредоточены крупные израильские силы, ожидающие приказа к наступлению. А на различных участках приграничной территории продолжаются локальные зачистки. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 16 часов и почти 25 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня в мире. Это раскрытие террористического заговора, о котором заявляют спецслужбы Великобритании. Там арестовано более 20 человек. По данным спецслужб, теракты планировалось осуществить во время авиарейсов, следующих из Великобритании в Соединенные Штаты. Жертвами этих терактов могли стать тысячи людей. О специфике контртеррористической деятельности британских спецслужб мой коллега Андрей Шарый беседовал с живущим в Лондоне историком и аналитиком западной и советской разведок Олегом Гордеевским.
Часто журналисты говорят о успехах спецслужб, сомневаются в этих успехах, поскольку никто все равно не скажет, на самом деле, раскрыли этот заговор, был он или нет. Каковы традиции британских спецслужб? Есть ли основания быть уверенными в том, что действительно этот заговор существовал и то, что действительно он раскрыт?
В Великобритании существует огромная, глубоко укоренившаяся традиция честности. Честности и личных отношениях, и публичной. Ни одно ведомство никогда нарочно не станет врать. Но когда идет дело, значит, об оперативной деятельности, то некоторые легкие отвлекающие маневры совершаются. Где-то 2 месяца назад был большой рейд на один дом в предместьях Лондона. Приехали полицейские, все в костюмах, в масках. Якобы там получили сведения, что там было где-то в какой-то квартире делается химическое оружие. Обыскали всю квартиру, вышли и сказали прессе, ничего не нашли, ошибка. Как выясняется, теперь, вот сегодня, у них были сведения от агентуры, они знали, что что-то делается на этой квартире. Оказалось, никакого химического оружия нет, но есть какие-то странные бутылочки и пробирочки. То если из одной пробирки нальешь в другую пробирку, где другая жидкость, раздастся мощный взрыв. И они арестовали 21 человека, которые прямо замешаны в подготовке вот этих взрывчатых веществ. Они узнали о плане одновременного подрыва 10 самолетов. Это мера предосторожности, потому что у них не было точного знания, что вот именно в этот день, сегодня будут взрывы.
То есть речь не идет о том, согласно вашей информации, о том, что вот эти все террористы направлялись в аэропорт с намерением взорвать эти 10 самолетов именно утром 10 августа. Речь идет просто о мерах предосторожности, о том, что какую-то сеть полиции, спецслужбы нейтрализовали, поскольку посчитали, что опасность уже достаточно высока. Верно я вас понимаю?
Где их арестовали, я точно не знаю. Об этом еще полиция не говорит. Возможно, в аэропорту, хотя это рискованно. Но, скорее всего, дома. Потому что они говорят, арестованы в Лондоне, Бирмингаме и в городке Хай.
Вам представляются оправданными вот эти невиданные меры безопасности, которые сейчас в британских аэропортах введены, там полный транспортный коллапс, люди сидят с маленькими детьми и так далее. Без этого никак нельзя обойтись.
Все спецслужбы, и полиция, и спецслужбы, и правительство исходят из известного принципа, хорошо известного советским людям, лучше перебдеть, чем недобдеть. И они даже они остановили все рейсы, даже внутри страны, которые вообще вне подозрения. Потому что не было ни малейших сведений, что будут взрывчатка на внутренних рейсах. Надо сказать, что во всей этой операции Америка играла какую-то значительную роль. Потому что в дни предшествующие или недели этой мере сегодняшней были активные контакты по всем линиям между Британией и Америкой.
Есть информация о том, что это совместная операция британской полиции, контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда и вот этих специальных служб MI5. Кто что там делает?
службы контрразведки, как и службы разведки, в отличие от КГБ, они не имеют права ареста. Поэтому они должны представить информацию, подать ее полиции, и те совершают аресты. И они представляют себя как главные исполнители операции. На самом деле, главные исполнители операции, это, конечно, МА5, 90%, и 10-15% это DCHQ, служба перехвата и подслушивания информации, перехвата компьютерной связи и так далее. Вот эти две службы, они подготовили тайно, добыли информацию о заговоре. Они передали всю информацию полиции, и полиция совершила арест.
О специфике контртеррористической деятельности британских спецслужб рассказывал живущий в Лондоне историк и аналитик западной советской разведки Олег Гордеевский. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Время гостей». Ее тема сегодня – дела так называемых ученых-шпионов. В студию «Радио Свобода» приглашен академик Российской академии наук, бывший посол России во Франции Юрий Рыжов. Вопросы ему будет задавать ведущий передачи Михаил Соколов. Повтор этого выпуска вы сможете услышать завтра, 11 августа, в 4 часа утра. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании арестовано более 20 человек по подозрению в подготовке взрывов на борту пассажирских авиалайнеров. По данным полиции, теракты планировалось осуществить, судя по всему, во время рейсов из Великобритании в США. Британская авиакомпания British Airways отменяет рейсы из Москвы в Лондон, сообщил сегодня ее представитель. Причина – угроза терактов. Израиль приостановил крупномасштабное наступление на юге Ливана, чтобы, как заявили израильские официальные лица, дать шанс дипломатам добиться мирного урегулирования. Сегодня утром израильские войска вошли в город Марджейун, встретив ожесточенное сопротивление боевиков Хизбаллах. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршеды Султоновой. В марте суд Петербурга на основании вердикта присяжных признал семерых подсудимых виновными всего лишь в хулиганстве и приговорил их к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5,5 лет. Один из обвиняемых был оправдан. В Ингушетии при взрыве у дома прокурора Назрановского района Герихана Хазбиева погиб его брат. 13 человек получили ранения. В иракском городе Наджаф при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 30 человек, десятки ранены. По данным полиции, теракт осуществил смертник на рынке возле шиитской святыни мечети имама Али. По другим сообщениям, на рынке были взорваны две бомбы. Среди жертв много полицейских. Кубинские власти по-прежнему хранят молчание о состоянии здоровья Фиделя Кастро, ограничиваясь общими заявлениями о том, что все обстоит благополучно. Кубе, по словам спикера кубинского парламента, угрожают Соединенные Штаты, поэтому власти ограничиваются, цитирую, только самой необходимой информацией. Власти Китая эвакуировали сотни тысяч жителей восточного побережья страны из-за приближающегося тайфуна. Ожидается, что тайфун Цао Май обрушится на провинции Фуцзянь и Чжэцзян уже сегодня. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 10 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
10 августа 1997 года. К 80-летию гражданской войны в России. Корниловский мятеж. В июле 1917 года Временное правительство назначило генерала Лавра Корнилова верховным главнокомандующим воюющей российской армии. Через месяц Корнилов потребовал отставки правительства и передачи всей власти, военной и гражданской, ему. У микрофона историк Александр Ревякин.
Известно, что Лавр Георгиевич Корнилов, один из блестящих офицеров русской армии, герой, был в плену, совершил побег, вот, венчан наградами. И он после отставки генерала Брузилова с поста главнокомандующего российской армии был назначен на пост верховного главнокомандующего. И вот именно генерал Корнилов попытался сейчас осуществить то, что часто называется путчем или заговором. генерал Корнилов вел переговоры с Керенским, главой правительства. Очевидно, у них были общие планы, лишь на какой-то стадии Керенский решил покинуть Корнилова. И таким образом Корнилов оказался заговорщиком против временного правительства. Почему Корнилов все-таки решился на это выступление? Причина, которая лежит на поверхности, в нежелании солдат и значительной части офицеров продолжать войну, уход в отпуска, законные, казалось бы, без возвращения. И вот Корнилов и многие из русских генералов, старших офицеров, видели свою задачу в том, чтобы прежде всего восстановить в армии дисциплину, сделать армию вновь управляемой.
Продолжает историк Иван Савицкий.
Я думаю, что заменили Брусилова Корниловым, потому что стало ясно после провала июньского наступления, что не нужен никакой стратег, что нужен человек железной воли, который сожмет в кулак армию и вернет ей боеспособность. Но если поэтому назначили Корнилова, то он считал, что у него будет партнер, и этим партнером должен был быть Керенский. Но он этого не выполнил. Это был не мятеж, а это было восстановление прав первоначального договора. Но Керенский и Корнилов не могли договориться. Корнилов — это был солдат, боюсь, что не очень умный, но очень волевой, очень последовательный. А Керенский прославился своей тактикой «тащи, не пущай». Он все время колебался, и он в последнюю минуту испугался, и я думаю, что не Корнилов поднял мятеж против Керенского, а Керенский действительно, вероятно, предал Корнилова, во всяком случае, так, как Корнилов его понимал. Я думаю, что они просто не понимали друг друга.
Корниловский мятеж был подавлен временным правительством. Генерал Корнилов арестован. Позднее он стал одним из командующих добровольческой Белой армии. Радио «Свобода». 10 августа 1997 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 35 минут. Выпуск новостей науки и техники представит Ольга Орлова.
В Пентагоне стартовал проект по созданию автономных микроспутников-инспекторов. Они смогут устранять неисправности в американских спутниках и собирать информацию о спутниках противников США. В качестве средств борьбы с враждебными спутниками новый микроспутник может использовать радиопомехи, лазерные удары и распыление краски, выводящие из строя оптическую аппаратуру. Первый микроспутник-инспектор будет запущен в паре с основным спутником, который станет объектом его наблюдений и воздействия. Запуск планируется в 2009 году на геостационарную орбиту, удаленную на 36 тысяч километров. В случае успеха системы она будет применяться также для оценки теплозащитного покрытия космических кораблей. В Новой Зеландии ученые создали траву, отпугивающую насекомых и травоядных птиц. Для того, чтобы трава стала несъедобной, исследователи использовали эндофитные грибы, живущие внутри растений. Трава не ядовита для человека, скота и птиц, но неприятна на вкус. Разработка новозеландских генетиков найдет применение везде, где птицы являются серьезной помехой – в аэропортах, на площадках для гольфа и даже на газонах. Японские исследователи официально объявили о начале нового масштабного проекта по созданию домашних роботов. В программе, рассчитанной на 10-15 лет, предполагается разработка прежде всего роботов для индивидуального и семейного использования, особенно для пожилых людей и инвалидов. Роботы заменят им домашних уборщиков, сиделок, транспортные средства. А также будут внедрены роботы для походов в магазин. Ежегодный бюджет проекта составит около 9 миллионов долларов США. Специалисты компании «Боинг» и военно-воздушных сил США разработали лазерные боевые системы, которые могут поразить цель в любой точке планеты околоземного пространства. Система «АРМС» включает стационарные лазеры наземного и морского базирования и систему «Зеркал», которая располагается на дирижаблях и беспилотных самолетах, а в перспективе и на космических спутниках. Работа над проектом заняла 4 года и стоила 20 миллионов долларов. Проведенные испытания на базе военно-воздушных сил США «Киртланд» в штате Нью-Мексико подтвердили боеспособность новой разработки. Официальная цель проекта – создание системы противоракетной обороны. Система «Зеркал» позволяет направлять лучи сверхмощных лазеров практически в любую точку. Система «АРМС» также действует в неблагоприятных атмосферных условиях.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
За месяц до пятой годовщины терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах на широкий экран вышел фильм «Всемирный торговый центр», снятый режиссером Оливером Стоуном. Первая попытка художественной интерпретации тех трагических событий вызвала неожиданные эмоции. Своими впечатлениями делится корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Рая Вайль.
Ровно год назад студия Paramount Pictures выбрала режиссера Оливера Стоуна для тогда еще не названного фильма о событиях в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Помню, многим тогда этот выбор казался сомнительным. Особенно негодовали консерваторы, боявшиеся, что отчасти скандальный Стоун, автор таких противоречивых лент, как «Взвод», «Рожденный 4 июля», «JFK», «Никсон» и «Натурально рожденные убийцы», опять поставит что-нибудь замысловатое, недостаточно патриотичное. Даже сегодня, когда фильм уже вышел на экраны, существует мнение, что он появился слишком рано, еще не успели зарубцеваться раны, еще слишком свежа боль потери. Но вот что говорит один из продюсеров фильма, Майкл Шенберг. Люди говорят, слишком рано, слишком рано. А когда будет не рано? Когда не останется ни одного очевидца? Когда сотрутся из памяти все детали? Нет, мы живем сегодня, и мы должны воспринимать реальность такой, какая она есть. А вот мнение одного из родственников погибших, побывавшим на премьере фильма «Всемирный торговый центр». Что теперь говорить о том, рано или не рано? Фильм вышел, и фильм хороший. Оливер Стоун, прославившийся своим мастерством концентрироваться на деталях, в основу фильма взял историю двух нью-йоркских полицейских, которых живыми вытащили из-под развалин Всемирного торгового центра, где они провели 22 часа. Сержант Маклафлин, в фильме его играет Николас Кейдж, и Уильям Джимена, Майкл Пенья, были в группе из пяти полицейских, которые вошли в Южную башню Всемирного торгового центра незадолго до того, как она обрушилась. Трое других полицейских погибли. Офицеры полиции Джон Маклафлин и Уильям Джимена, послужившие прототипами для героев фильма, присутствовали на премьере. Стоун говорит, что работал в тесном сотрудничестве с обоими. Уилл и Джон были участниками этого проекта. Спасатели были с нами. Детали показаны очень точно. Любопытно, что родившийся в либеральном Нью-Йорке Оливер Стоун, который, начиная с 1985 года, ежегодно ставит фильмы, отличающиеся леворадикальной идеологией, на этот раз угодил всем. Сам Брент Бозел, президент консервативного центра Media Research, назвал его фильм шедевром киноискусства, который должны посмотреть все. А известный критик Кол Томас написал, что World Trade Center – один из лучших проамериканских, просемейных фильмов, которые когда-либо выходили на экраны Америки.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Рая Вайль. Московское время 16 часов 41 минута. В Ингушетии новое покушение на государственного чиновника. В Дагестане расследуют убийство прокурора Буйнакска, совершенное 2 дня назад. Насколько эти события связаны и можно ли говорить об активизации исламистского подполья на Северном Кавказе? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Русский политический интернет».
Некоторая стабилизация ситуации в Чечне проходит на фоне новых убийств и нападений в соседних северокавказских республиках. Позавчера было совершено покушение на министра внутренних дел Дагестана, и в тот же день убит прокурор Буйнакска. Сегодня в Ингушетии совершено покушение на прокурора Назранского района. Некоторые эксперты говорят о том, что исламисты перенесли центр тяжести своих операций в соседние с Чечней республики. Это мнение разделяет и Андрей Громов, заместитель главного редактора журнала «Эксперт», чья статья появилась на интернет-сайте Global.rus. Статья называется «После Басаева».
Чечня перестала быть абсолютным центром сопротивления. Война теперь должна была распространиться на весь Северный Кавказ. Тем более, что к тому времени уже создана весьма обширная сеть ваххабистских джамаатов во всех северокавказских республиках. Изменилась и тактика борьбы. Теракты уже не против мирного населения, а исключительно против представителей власти. Причем не столько федеральной, сколько местной. С расчетом сыграть на недовольствие жителей представителей местной власти и привлечь на свою сторону всех обиженных этой властью, в том числе и весьма влиятельных представителей разнообразных кланов.
По мнению Андрея Громова, эпоха того, что российские власти и средства массовой информации называли чеченским терроризмом, закончилась. Но сам террор не покинул Северный Кавказ.
После смерти Басаева закончилась эпоха чеченского терроризма. Но это не значит, что закончился сам терроризм. Оставшиеся чеченские боевики в значительной своей части либо сдадут оружие, или точнее перейдут в подразделение Кадырова, либо окончательно станут воинами джихада. Причем, скорее всего, не здесь, в России, а в Ираке или в другом регионе, куда их пошлет Аль-Каида.
Однако, как считает Андрей Громов, эта судьба уготована далеко не всем местным боевикам-исламистам. По его мнению, особый интерес представляют сейчас те из них, которые не являются выходцами из Чечни.
Ключевой же вопрос для безопасности региона – что будет происходить с другими группами, которые теперь окончательно высвободились из-под чеченского влияния?
Андрей Громов, автор статьи «После Басаева», объясняет, какие именно другие группы он имеет в виду и какие сценарии дальнейшего развития событий возможны на Северном Кавказе.
В первую очередь надо сказать о том, что основные три сценария, которые я писал в статье, это сценарий уходящей натуры, это чеченские боевики, которые задавали тон по все прошедшие годы. Второе – это местные джамааты, которые решают свои локальные, в общем, проблемы, при этом связаны религиозно и отчасти организационно, только отчасти организационно с мировым джихадом и мировым террористическим движением, ну, Аль-Каидой в первую очередь. И третье – это отдельные группы лиц, которые прошли обучение в медресе, которые живут в городах и которые, в общем, действительно настроены именно только на один джихад. Перспективы очень простые. У этих молодых людей достаточно мало, но на них будет делать ставку Аль-Каида, и Аль-Каида остается главной силой, которая может вести дальнейшую борьбу на Северном Кавказе. Сейчас они этой борьбой заниматься не будут, у них другие дела, но в перспективе они, конечно, будут делать ставку на этих людей и на джихад ради джихада.
Андрей Громов, заместитель главного редактора журнала «Эксперт». Кирилл Кубрин, «Русский политический интернет».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании арестовано более 20 человек по подозрению в подготовке взрывов на борту пассажирских авиалайнеров. По данным полиции, теракты планировалось осуществить, судя по всему, во время рейсов из Великобритании в США. Израиль приостановил крупномасштабное наступление на юге Ливана, чтобы, как заявили израильские официальные лица, дать шанс дипломатам добиться мирного урегулирования. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршеды Султоновой. В марте суд Петербурга на основании вердикта присяжных признал семерых подсудимых виновными лишь в хулиганстве и приговорил их к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5,5 лет. В Ингушетии при взрыве у дома прокурора Назрановского района Герихана Хазбиева погиб его брат, 13 человек получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Михаил Соленков.
Правительство России одобрило сегодня план создания российской венчурной компании, цель которой – софинансирование новых технологических проектов на стадии их разработки, когда будущая эффективность еще не представляется очевидной частным инвесторам. Новая компания будет финансировать 10-15 региональных венчурных фондов. Доля государственных субсидий в каждом из них может составить до 49%, от 600 миллионов до 1,5 миллиарда рублей. Представляя свой доклад на заседании правительства, министр экономического развития и торговли Герман Греф подчеркнул.
Ни одной стране в мире не удалось развить сектор высоких технологий без создания очень продвинутой, современной, высококапитализированной системы венчурного инвестирования. Эта система прошла апробацию в целом ряде стран, как Америки, так очень успешно она себя зарекомендовала в Израиле, так в некоторых странах Азии. Она достаточно сложна с точки зрения ее построения, но она наиболее эффективна с точки зрения эффективности
направления этих инвестиций и контроля за этими инвестициями, которые являются результатом ее деятельности.
Исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никконин считает, что создание российской венчурной компании – революционный шаг со стороны правительства в развитии бизнеса. Однако одной из проблем первых лет работы компании может стать отсутствие хороших инновационных проектов.
Национальная венчурная индустрия российская наконец-то подняла голову, скажем так. Потому что до этого фонды прямых инвестиций у нас работали в течение 10 лет примерно. Созданные под эгидой Европейского банка реконструкции и развития, западные фонды, американские. А российских таких серьезных шагов не было. Сейчас серьезный шаг, сделанный правительством по развитию системы венчурного инвестирования в России. Хотя у нас есть одно опасение. По нашим оценкам, за 2-3 года около миллиарда долларов в России появится, как российских денег, так и зарубежных. А начнется проблема с хорошими инновационными проектами. Инновационных разработок много, а вот не все они оформлены в проекты, которые возможно показывать инвестору. Почему правительство пошло на этот беспрецедентный революционный шаг? Потому что разработок российских много, но они не могут найти себе источник для поддержки, для финансирования. И поэтому очень много перспективных разработок, которые могли бы стать потом серьезными корпорациями в будущем, они не могут найти сейчас себе денег. Но это труд, который займет там 5 лет как минимум.
Считает Альбина Никконин. Объем золотовалютных резервов России за первую неделю августа увеличился на 0,5% и составил почти 267 миллиардов долларов. Большими резервами обладают сегодня в мире только две страны – Китай и Япония, опережающие Россию по этому показателю примерно в 3 раза. Центральный банк России объявил об отзыве с 10 августа генеральных лицензий у двух московских коммерческих банков – «Фанон» и «Банка инвестиций и кредитования» за неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию доходов. Правительство России одобрило в четверг проект концепции государственной поддержки образовательного кредитования. Эксперимент по предоставлению такой поддержки будет проведен в течение 2007-2010 годов. Предполагается предоставлять 3 вида кредитов. Основной для получения высшего образования до 140 тысяч рублей в год, дополнительный на дополнительное образование около 70 тысяч рублей, а также сопутствующий на проживание и другие нужды примерно 50 тысяч. Точная сумма будет определяться по отношению к конкретному региону. Кредиты будут погашаться в течение 10 лет после окончания обучения. Студенты смогут вернуть кредит и за счет государства, отработав не менее 3 лет по специальности на госпредприятиях. Процентная ставка будет определяться на конкурсе банков-кредиторов. Как полагают в министерстве, в настоящее время приемлемой является ставка по кредиту в размере 12%. В эксперименте будут участвовать федеральные вузы. Министр образования и науки Андрей Фурсенко пообещал, что программа кредитования не приведет в будущем к сокращению бюджетных мест в вузах.
Все люди, которые действительно могут сдать экзамены, они будут поступать на бюджетные места. Но одновременно все люди, которые по каким-то причинам на бюджетные места в рамках бюджетных квот не поступили и могут поступить на места платные, должны иметь возможность, даже если у них нет достаточно финансового ресурса, за счет образовательного кредитования и будущих своих доходов получить это образование.
Инвестиционный банк UBS провел очередное международное исследование под названием «Цены и зарплаты», в ходе которого более чем по 30 показателям сравнивались уровень и условия жизни в 71 мегаполисе мира. Самыми дорогими городами признаны Осло, Лондон, Копенгаген, Цюрих и Токио. Наиболее высокие зарплаты, налоги и цены, выяснили эксперты UBS, в крупных городах США, Северной Европы и Японии. Москва по уровню цен занимает 41 место. Дешевле всего жить в Латинской Америке, Индии и Юго-Восточной Азии. В ходе исследования использовался и такой расчетный показатель, как индекс Биг Мака. Сколько времени тратят жители различных мегаполисов, чтобы заработать на один большой гамбургер? В среднем по миру 35 минут. В крупных городах США 13 минут, в Лондоне 16. Средний москвич, по расчетам UBS, зарабатывает на один Биг Мак за 25 минут. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки. На завтра 26.67. Курс евро на сегодня 34.30. На завтра 34.38. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 28 центов.
Была была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Михаил Соленков. Московское время 16:52. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. В центре Дюссельдорфа состоялась арт-акция известного американского фотохудожника Спенсера Тьюника с участием почти 850 голых мужчин и женщин, рассказывает Александр Хавронин.
Известность американскому фотохудожнику Спенсеру Тьюнику пришла после того, как в 1992 году он начал на улицах Нью-Йорка фотографировать голых людей. С тех пор массовые инсталляции с участием обнаженных человеческих тел Тьюник проводил в самых разных уголках планеты. В Мельбурне, Сан-Пауло, Лондоне, Барселоне, Брюгге, Лионе, Сан-Себастьяне. И вот настала очередь Германии. В 4 часа утра неподалеку от набережной Рейна в сквере Дюссельдорфского музея изобразительного искусства «Кунстпаласт» 840 добровольцев участвуют в очередной фотосессии Спенсера Тьюника. Мужчины и женщины, старики и дети, толстые и худые. Подобно скульптору, Тьюник лепит из массы обнаженных тел разнообразные фигуры, а затем их фотографирует. Сам сквер оцеплен охраной, вход только для участников шоу и представителей средств массовой информации. В перерыве между отдельными актами этого впечатляющего представления я беседую с некоторыми из позирующих. Говорит Кристина Френзель, лет 35-40.
Я спонтанно приняла решение участвовать в этой акции. Ее идея, на мой взгляд, заключается в том, чтобы показать природную естественность человеческого тела. Вчера у меня был превосходный вечер здесь неподалеку, в старом городе. Я случайно прочитала об этом представлении в газете и решила не идти домой, а сегодня рано утром принять участие в шоу. Я еще не знаю, как отреагирует мой друг на это, но я думаю, что его реакция будет правильной. Сначала я чувствовала себя несколько неуютно, однако затем, когда поняла, что здесь все голые, то сочла пережитый мной опыт очень красивым.
А вот мнение пожилой загорелой супружеской пары Уве Фарни и Габриэла Клемчак. Мы уже давно слышали об этой акции, мы как-то даже и не думали о том, какая идея стоит за всем этим. Мы просто знали, что здесь будет демонстрация голых тел, и специально сюда приехали. Мы много читали об этом художники в журналах. Следующая моя собеседница – совсем юная девушка лет 18-20, как оказалось, живущая в Дюссельдорфе гражданка США Рини Бейкер.
Это для меня был интересный жизненный опыт. Со стороны, наверное, все выглядело смешно. Я видела раньше работы Спенсера Тьюника в средствах массовой информации. Я не знаю, как бы на мое присутствие здесь отреагировал мой друг, потому что об этом я рассказала только одной своей подруге. Я не думаю, что в будущем еще раз приму участие в таком шоу. Это было для меня нечто разовое.
По окончанию фотосессии я побеседовал с одним из организаторов инсталляции, пресс-секретарем Дюссельдорфского музея изобразительного искусства «Кунстпаласт» Мариной Шустер.
Наш менеджер уже много лет поддерживает контакт с американским художником Спенсером Тьюником. Кроме того, в этом году в Дюссельдорфе проходит фестиваль искусств в Квадринале. Главная тема фестиваля – человеческое тело. И трудно найти художника, который бы так много работал с человеческими телами, как Спенсер Тьюник. Тьюник снимает обнаженных людей на фото и видеопленку. Его инсталляции хорошо известны в мире. Интересная особенность нынешней акции в Дюссельдорфе заключается в том, что впервые проект представлен не в плоском двухмерном, как ранее, а в трехмерном пространстве.
Почему выставка была проведена ранним утром?
Спенсер Тьюник проводит свои арт-акции всегда рано утром из-за фотосъемок. Он специально выбирает время между ночной темнотой и ярким дневным солнечным освещением. На утреннем фоне человеческие тела смотрятся особенно мягко и тепло. Кроме того, проведение фотосессии ранним утром имеет еще одно объяснение. Спенсер Тьюник не делает представлений для широкой публики. Широкая публика приглашается позже на фотовыставки. Тьюник не любит зрителей, потому что во время акции хочет сконцентрироваться и работать спокойно с участниками шоу.
Что нужно было сделать для того, чтобы принять участие в шоу в качестве позирующего?
Нужно было зарегистрироваться по интернету на специальной веб-странице, посвященной инсталляции голых тел в Дюссельдорфе. За неделю до начала представления будущие его участники получили от Спенсера Тюника некоторые инструкции. Участие в инсталляции было добровольным и бесплатным. Денег никто за это не получил, а только фотографию на память.
В конце сентября в Музее изобразительного искусства «Кунстпаласт» на выставке Спенсера Тюника будут представлены фотографии 840 обнаженных жителей Дюссельдорфа, запечатленных американским фотохудожником ранним августовским утром. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Дюссельдорф.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – какую ответственность должны нести синоптики за неточные прогнозы погоды. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Мы знаем, что террористы-смертники стремятся слиться с мирным населением.
Столбик термометра преодолел отметку 40 градусов практически во всех субъектах Южного федерального округа.
Генеральный прокурор навлек позор на всех нас, на Киргизию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преступники перепилили решетку, благополучно переползли тюремный двор, перелезли через забор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.